эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог задать нам трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, что это может быть трудный вопрос какой-то такой, вот, который вас запинает, который вам как-то не дает обрести веру, который вашу веру как-то колеблет. И добро пожаловать с трудными вопросами. И эти трудные вопросы можно присылать разными путями. Можно присылать их на наш сайт theos.media. И можно... там вы увидите на сайте, там будет такая полоска синяя «Слушать эфир» и кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать вопросы мне напрямую на почтовый ящик ask@sergey.list.ru. ask@sergey.list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И пока вы пишете вопросы, я хочу еще раз поблагодарить вот всех, кто нас поддерживает, благодаря кому мы, собственно, выходим в эфир, кто... посылая свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Мы существуем и работаем благодаря вам. Большое вам спасибо. И как оказать нам поддержку, вы увидите на нашем сайте. Там будет в углу такая заметная кнопка «Теос Медиа». И вы можете поддержать также конкретно вот эту передачу. Вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худеев, Теос Медиа, Сергей Худеев, Теос Медиа. Первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, она будет вести на мою страницу на сайте Радио Теос, и там вы увидите, как поддержать эту передачу. Итак, перейдем к вопросам. Так, что церковь думает о карме рода? Может ли Бог наказывать за грехи своих предков? Не существует такой вещи, как карма, и в частности не существует такой вещи, как карма рода. Это обманы, уже учения, это люди сначала вам изобретают карму рода, потом с вас берут деньги за то, чтобы ее почистить. Собственно, так работают оккультные услуги, как правило. Сначала вам изобретают проблему, потом начинают эту проблему решать. Значит, поскольку это денег за сеанс. У человека в жизни бывают какие-то неприятности, болезни, неудачи, какие-то психологические трудности. Вот ему начинают говорить, что это у вас карма рода, там, ваш дедушка был большой злодей. Ну, или даже не дедушка, дедушка вы могли знать лично, а там прапрадедушка. Вот он был во времена царя Гороха, он был вообще большой злодей, вам карму родовую испортил. Но сейчас вы нам 100 тысяч дадите, и мы вам вашу родовую карму поправим. Это не имеет отношения к реальности. В Библии говорится о том, что Бог наказывает до 3-4 колена ненавидящих его. Но там важен контекст. Речь идет не о личной судьбе человека, речь идет о судьбе народа в целом. То есть, когда мы читаем Пятикнижие, там речь идет о народе в целом. И проклятие и благословение, они обещаются народу именно в целом, как всему сообществу. И поэтому там речь идет о том, что если люди как народ совратились на неправильный путь, у них там будут долгие последствия. Как вот у нас революцию сделали, вот там 3 поколения расхлебывали. Поэтому речь не идет о чем-либо похожем на карму рода. Человек обладает свободным выбором. В книге пророка Иезекииля говорится о том, что сын не понесет вины отца, отец не понесет вины сына, но каждый будет умирать за свое беззаконие. То есть... Ну, и там Иезекииль довольно подробно он расписывает, что если там, не знаю, отец был большой негодяй и там совершал всякие преступления, А вот сын, он не делает дел отца своего, он наоборот, он богочестив и боголюбив, он никого не обижает, он там, помогает бедным, вообще старается чтить Бога, то никакие преступления отца не будут иметь к нему отношения. То есть каждый из нас ответственен перед Богом за свои личные поступки. Да, на нас, конечно, влияют поступки предков, как сказал поэт, насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом. Отец промотался, сын пострадал. Но речь не идет об отношениях с Богом. Бог не взыщет с вас там за то, что там какие-то предки ваши были далекие плохие люди. Вы ответственны перед Богом за ваши личные поступки, и ваша жизнь, она определяется вашими личными поступками. Нет никакой родовой кармы. Это обман, надувательство и просто попытка стрясти с доверчивых людей денег. Вы несете последствия ваших личных решений. Вы должны каяться в ваших личных каких-то неправильных решениях, неправильных поступках. Вы должны как-то исправить свой путь. А насчет там грехов предков вам нет смысла беспокоиться. Они не имеют на вас прямого влияния. На ваших отношениях с Богом они не сказываются вообще никак. Что делать, если гороскопы и предсказания гадалок, несомненно, сбываются? Ведь это невозможно отрицать. Вы знаете, предсказания такого рода, они составляются так, чтобы соответствовать эффекту Бармана-Фаррера, вот как называется. Фаррер – это был такой психолог в конце 40-х годов еще 20 века, и он обнаружил, что когда человек или ситуация описывается такими подчеркнуто неопределенными категориями, то человек легко это примеряет на себя. Например, вы цените доверие других людей, но не даете себя обманывать. Там, в общем, можно составить описание, достаточно туманное, и человек себя в этом описании узнает. Так работает человеческая психика. И можно составить достаточно неопределенное предсказание на будущее, которое сбудется. Ну, например, в течение следующих 2 недель вы получите хорошую новость. Ну, в течение следующих 2 недель человек будет получать самые разные новости, хорошие, плохие. Наверное, какую-нибудь хорошую получит. Наверное, потом можно будет сказать, а вот это имелось в виду. И когда человек настроен высматривать некие соответствия, он их увидит. Есть, как же она называется, «Бегущая могила», роман, детективный роман у... Ой, как же его... Ну, не помню, а псевдоним. На самом деле это Роулинг, которая пишет под псевдонимом. И у нее есть роман «Бегущая могила» про тоталитарный культ. И там используется на первом же собрании, человек приходит для того, чтобы внедриться в этот культ, и ему там говорят, вот, загадайте число любое. Загадали, ну вот запомните его. А теперь вы выйдете, пойдете, значит, по своим делам, и в течение недели вы увидите это число. Оно вам попадется на глаза. И это будет знак свыше, что вам нужно присоединиться к культу. Ну и, конечно, вы увидите. В конце концов, числа мелькают разные, на, не знаю, номера автобусов, номера домов, номера денежных купюр, еще какие-нибудь цифры. И если вы на них обращаете внимание, то в конце концов вы обнаружите совпадение. Да, вы увидели ту цифру, которую загадали. Но это не знак свыше. Это знак того, что вам на глаза попадается очень много разных цифр, и попадутся и такие. Или там еще. Ну, вот это работает таким образом, что человек придает значение каким-то совпадениям, которые бы были в любом случае. Эффект Барнума-Фаррера называется. Барнум был какой-то шоумен, И Фаррер был человек скромный, он решил назвать в честь этого самого Барнума. На самом деле эффект описал впервые Барнум в конце 40-х. И этот эффект, он используется. Более того, в случае, если вы лично общаетесь с такого рода профессионалами, которые вам тут гороскопы составляют или какие-то еще делают прогнозы, они еще практикуют холодное чтение, так называемое. То есть смотрят на вашу реакцию на наводящие вопросы. То есть они могут понять обстоятельства вашей жизни, судя по тому, как вы реагируете на их наводящие вопросы. То есть это, в общем-то, жульничество, ловкость рук, никакого мошенничества. При этом мы можем понять, насколько это все работает, потому что у нас вот на протяжении последних нескольких лет был ряд серьезных потрясений, была пандемия, жизнь останавливалась, вот на улицу можно было выйти только по особому разрешению, значит, все было очень так необычно. У меня до сих пор лежат фотографии пустых центральных районов Москвы, потом ряд военных конфликтов, тоже достаточно тяжелых, тоже затронувших миллионы людей. Кто это предсказал? Вот настолько масштабные события, которые затронули такое множество людей. Кто предсказал? Покажите мне астролога, который бы это предвидел. Или какой-нибудь там еще гадатель или обаятель. Это очевидным образом не работает. То есть то, что работает, это вот эффект Барнума Фаррера. Поэтому надо давать себе отчет, что это бесполезно, во-первых. Во-вторых, это грех. Священное Писание нас против этого предостерегает. Потому что прибегать к подобного рода оккультным практикам – это проявлять неверие к Богу, и это делать себя открытым и уязвимым для духовных сил зла. То есть вот это, с одной стороны, бесполезно, с другой стороны, это вредно. Если бы это как-то работало, то мы бы жили в совершенно другом мире. Но нас бы миром правили гадалки и чародеи. Ничего подобного не происходит. Вообще, знаете, вот со всей этой эзотерикой мы бы жили в мире меча и магии. У нас бы в каждой клинике было по... В каждом медвузе было бы по кафедре энерготерапии. У нас в каждом военном училище была бы кафедра темных искусств, там, и защиты от темных искусств. Там у нас бы были боевые колдуны, которые бы нагоняли с глаз и порчу там, на оппонента. Кстати, есть такие... Правда, не от государства, а вот энтузиасты, которые пытаются навести сглаз и порчу на неприятельских политиков, но это не работает. Правда, они говорят, что у неприятеля там сидят свои колдуны и чародеи, которые ставят защитную магию, но на самом деле это не работает. Поэтому это все чистое надувательство, которому ни в коем случае не стоит прибегать. Христиане говорят, ты должен просто поверить. Мусульмане говорят, ты должен просто поверить. Кришнаиты говорят то же самое. Почему я должен поверить тем, а не другим? Потому что следует рассмотреть внимательно, во что те другие и третьи предлагают поверить. Потому что вера не есть такой прыжок в темноту. Вера – это обоснованное решение. Вера – это, знаете, нас учили в советские годы, что вера – это вера без оснований. Сейчас лозунг новых атеистов, что вера – это вера без оснований. Там вот как в англоязычном мире они говорят, это belief without evidence. То есть вот ты не имеешь никаких оснований так верить, у тебя, наоборот, есть основания считать, что это неправда, но ты все равно так стискаешь зубы и веришь. Ничего подобного на самом деле. Христианская вера, она разумна, она обоснована. Мы верим в хорошо обоснованные вещи. Верить в воскресение Христова совершенно разумно. Мы должны, понимаете, речь идет о важных вещах, о вещах, которые стоит того, чтобы подробно их рассмотреть, чтобы подробно в них вникнуть. Я могу объяснить, почему я верю в Библию, а не в Коран, и не в Бхагавад-гиту. Самый главный, наверное, тут вот центральный вопрос – это вопрос о воскресении Иисуса Христа. В центре Библии стоит определенное историческое событие. Человек, которого распяли на кресте, который умер, воскрес из мертвых. Это не миф, не легенда, это историческое событие. Причем даже неверующие библеисты, они признают определенный набор фактов, они признают, что Иисус был как историческое лицо, что он умер на кресте, что вскоре после его смерти ученики – люди, которые его лично знали, не какие-то легенды потом сложились, это люди, которые его лично знали, стали проповедовать и возвещать, что он буквально телесно, физически воскрес из мертвых, они с ним общались, они его знали. С чего они это взяли? Вот никакого убедительного объяснения, почему они пришли к такому выводу, если не принимать, что он воскрес, нет. Неверующие исследователи, они говорят, что, ну, мы не знаем, что там случилось, но не мог же он воскреснуть на самом деле. У них нет какой-то альтернативной теории. Поэтому у нас есть такой центральный момент, по которому мы предпочитаем Библию, это то, что Христос воскрес из мертвых. Ага. Разве говорить, что твоя религия лучше, это не высокомерно? Нет. Понимаете? Она же лучше не потому, что она моя. Существует истина. Истина – это соответствие объективной реальности. А вот, допустим, мы говорим о том, что, не знаю, там от рака помогает химиотерапия, а алтайский мед от рака не помогает. Человек, который верит, что от рака помогает алтайский мед, он ошибается. Он ошибается опасно. Ему лучше признать свою ошибку и прибегнуть к химиотерапии. Ну, мед тоже он может, конечно, есть, от этого не будет ему ни вреда, ни пользы. Но ему нужно прибегнуть к химиотерапии. И это важный вопрос. Когда мы говорим, друг, ты ошибаешься, мед не помогает от рака. Мы не проявляем высокомерие. Да, так получилось, что мы правы, а он нет. Но мы не проявляем высокомерие, когда мы говорим истину. Истина – это то, что от нас не зависит. Истина – это не то, что делает то, что я могу себе поставить за заслугу. Я знаю истину не потому, что я самый умный. Истина вообще от меня никак не зависит. Она была такой же, если бы меня на свете не было. Поэтому, когда мы говорим, что Христос воскрес, что Христос есть наш истинный Бог и Спаситель, мы этим не превозносимся, не уничтожаем никого. Мы свидетельствуем о реальных объективных фактах, которые таковы, каковы они есть. У нас есть еще ряд вопросов. Так. Что-то пророчеств Библии, которые обычно считаются предсказательными. Игумен Феогнос Пешков здесь отказывает им в этом, утверждая, что это всего лишь литературная техника, называемая мидраш. Ой, ну, я боюсь, что Игумен Феогнос просто начитался британских ученых, и это печально все. Пророчества являются предсказательными. Я не считаю, вы знаете, я обычно не прибегаю к пророчествам как к такому первому доводу. Первый довод, что Христос воскрес. Но перечитайте 53 главу пророка Исаии. Там описывается невиновный, который страждет за грехи виновных. И этим он их оправдывает. И это отдельная личность. Этот человек безгрешен, он не сделал греха и не был жив в устах его. Это пророчество, и оно поразительным образом исполнилось. То есть Бог знает будущее, Бог предвидит будущее, и Бог дает библейские пророчества. Машах. Раввин утверждает, что с христианскими миссионерами нет смысла вести полемику, поскольку дискуссия предполагает совместный поиск истины. Они же знают свою истину, они на работе, миссионерят, их уши закрыты. Ну, как сказать... Можно, независимо от христианских миссионеров, просто попытаться разобраться с тем, о ком пророчество Ветхого Завета, Ну, та же 53 глава Исаии. Она никак не зависит ни от каких миссионеров. Александр, согласно правилу Вселенских соборов, за нарушение поста священник извергается из сана, а мирянин отлучается от церкви. Но в Библии нигде нет положения о том, что нарушение поста – это грех. Еда не отделяет нас от Бога. Ну, нужно смотреть на реальную ситуацию, потому что, понимаете, пост – это правило церковной дисциплины, и пост – это хорошее, мудрое, правильное установление. Ему хорошо бы следовать. Другое дело, что нарушение поста отторгает вас от Бога. Нет, не отторгает. Наше отношение с Богом строится не на посте, а на крестной жертве Спасителя. Я знал человека, который съел котлету в пост, отпал от веры. Вот он описывает свое отпадение, он говорит, вот я так считал, что надо быть православным от и до, вот таким православным по всем пунктам. И бац, вот он съел котлету в пост, все там, теперь он провалился, теперь он ушел. Наверное, все-таки мы приняты Богом не на основании нашего неедения котлет в пост. Тут ошибки-то бывают с двух сторон. Бывает, когда человек считает, что посты они вообще не нужны. Нет, зачем? Пост – это хорошее, правильное установление. А бывает, что человек считает, что пост – это что-то такое вот самое важное вообще, что есть в нашей вере. Поэтому хорошо, правильно поститься. Если ты нарушил пост, ну, лучше бы так не делать, но это не отторгает тебя от веры. Так, Илья, главное принципиальное отличие всех мировых религий от истинной духовности в том, что первые всегда будут спорить друг с другом об абсолютной истине, в то время как вторые будут соглашаться друг с другом в этом вопросе, ибо все пробужденные Земли, независимо от своих внешних различий, всегда говорят о Боге одно и то же, ибо знают его лично. Это просто не так. Разные вещи люди говорят о Боге. Иисус говорит о Боге совсем не то, что мы читаем в Бхагавад-гите. Совершенно разные картины Бога. Тут нужно просто ознакомиться с литературой различных религий. Буддизм, он вообще не интересуется Богом. Это не теистическая религия. Как только мы немножечко посмотрим, чему учили учителя вот различных религий, святые различных религий, там абсолютно разные вещи. Я понимаю, что это в определенных кругах это такое вот общее место, что на самом деле все глубокие мистики, они переживали один и тот же мистический опыт. Нет, это не так. Люди, которые практикуют восточные традиции, они переживают то, что они описывают как опыт просветления, опыт устранения эго, опыт слияния с мирозданием, когда человек себя чувствует, что вот границы эго ушли, и он чувствует себя единым со всем мирозданием, он осознает себя вечным, он осознает себя единым с абсолютом. Ну, у меня такого опыта не было, но вполне верю, что люди такой опыт переживали. По крайней мере, они его описывают. С другой стороны, опыт библейских пророков, он совершенно другой. Библейские пророки воспринимают Бога как кого-то отдельного от себя. И знаете, у пророка Исаии есть 6 глава, и он там описывает, как он видит Господа, высокого и превознесенного в храме. И в этом опыте пророк видит Бога как кого-то, ну, явно отдельного от себя. Он, то есть, он не воспринимает себя частью божества. И он восклицает: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа с нечистыми устами. Глаза мои видели царя Господа Саваофа, теперь я должен умереть». И тот один из херувимов берет уголь жертвенника и касается его уст, это пророчество Евхаристии, и говорит: вот беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. То есть Бог – это кто-то отдельный от человека, кто-то святой и праведный, кто-то, перед кем человек видит свою греховность, сознает свою нужду в прощении, просит об этом прощении, его получает. Я читал христианских мистиков, ну, не очень много, но у всех христианских мистиков Бог – это кто-то, кто находится вне них самих, кто-то, с кем они вступают в диалог, в беседу. Это так и в Библии, это так у мистиков есть. Там совершенно замечательная английская отшельница Юлиания Норвичская, у нее богатый мистический опыт, и это опыт общения с Христом, который от нее отделен. Это другая личность, с которой она вступает в беседу. То есть опыт, о котором говорят индуисты, это опыт, когда человек считает себя частью божества. Христианские мистики, у них нет, они в коем случае не часть божества. Там совершенно другая картина мира. Люди, которые буддисты, они говорят о просветлении, там вообще никакого божества нету. Просто другой совершенно опыт переживания мира. То есть говорить о том, что все мистики, они вот видят одно и то же, это очевидным образом не так, как только мы почитаем их, собственно, труды. Но вот сейчас я просто пишу статьи про вот, современную духовность, про New Age, читаю по ходу дела тексты, совершенно разные опыты люди переживают, совершенно разные выводы из этого делают. Недавно я вот как раз читал много материалов про Раджниша, который Ошо, и он, с одной стороны, просветленный, там я читал один его, ну, человек, который разделяет его мировоззрение, про него пишут, что он был человеком просветленным, но да, он при этом был человеком откровенно плохим, преступником, развратником. Может ли человек духовно просветленный быть преступником и развратником? Может. В библейской картине нет, конечно, не может. То есть, как только мы пытаемся рассмотреть конкретно, чему люди учили, мы с очень разными вещами сталкиваемся. Я знаю, что вам для New Age очень характерно, что они записывают свои предтечи кого угодно. У них Иисус, Будда, Конфуций, преподобный Серафим Саровский, там, Жанна д'Арк, все учат одному и тому же, а именно New Age. Но если мы посмотрим, чему вот упомянутые лица реально учат, у них абсолютно разные картины мира. Абсолютно разные. Христос учит совершенно не тому, чему учил Будда. И близко не похож, совершенно другая картина мира. Поэтому мы не можем сказать, что религию учат одному и тому же на каком-то глубоком уровне. Я помню, я читал книжку «Далай-ламы», который лидер буддистов. И чем мне очень понравился Далай-лама, он там пишет всякие хорошие, правильные вещи, что, например, предаваться гневу – это очень глупо, бессмысленно, разрушительно. Надо предаваться состраданию, что когда мы испытываем… Он использует слово «похоть» для описания там любых желаний. То есть, не знаю, когда я хочу себе дорогой автомобиль, это тоже похоть. И он говорит, что когда мы предаемся вот этой самой похоти, то мы просто себя мучаем. Если я буду иметь желание иметь шикарный автомобиль, и у меня нет этого автомобиля, я буду страдать. Если просто скажу, что мне все не нужно, я избавлюсь от этого желания, то мне будет гораздо легче жить на свете. Совершенно правильно, мудрые, хорошие вещи. А при этом он спокойно признает, что он не верит в Бога как в личность. И что когда к нему обратилась группа каких-то либеральных христиан, которые ему сказали, а научите нас буддийской медитации, он ему сказал, вы знаете, я вас могу научить каким-то техническим приемам, которые помогают человеку успокоиться и сосредоточиться. Но я не могу вас ввести в настоящую буддийскую медитацию, потому что у меня совершенно другая цель. Цель христианской молитвы богообщения – христиане признают, что существует Бог и цель человеческой жизни в том, чтобы познать его, а в буддизме нет никакого Бога. То есть, как только мы выходим за пределы вот этой нью-эйджерской литературы и начинаем читать первоисточники, начинаем читать Евангелие, начинаем читать реальных христианских мистиков, мы видим, что нет, это совершенно разные вещи. Недавно я читал там Станислава Грофа, который экспериментировал с ЛСД, потом с холотропным дыханием, И он там горячий популяризатор тоже этой идеи, что когда человек обретает вот это океаническое сознание, он оказывается там же, где все подвижники, святые мистики всех религий. Нет. Святые подвижники и мистики всех религий, они описывают совершенно разный опыт, совершенно разные переживания, совершенно разными последствиями для жизни. То есть, как только мы начинаем вникать, во что там все пробужденные Земли верили, как они описывали свой опыт, мы обнаруживаем, что очень по-разному. И что этот опыт нельзя согласовать. Что он о разном говорит. Как нам интерпретировать этот опыт, кто из них прав? Другой вопрос. Но они могут быть правы все одновременно. Вы не можете одновременно быть частью божества, и вы не можете быть творением, которое отпало от Бога в грех и нуждается в спасении. Это две взаимоисключающие доктрины, которые ведут к взаимоисключающим практикам. Поэтому тут нужно просто почитать первоисточники и понять, что какая из этих позиций верна, потому что их нельзя объединить. Илья, как вы думаете, вот это не погода по полгода, холодные зимы, когда по 3 месяца не бывает солнца, тоже последствия грехопадения. Но как это происходит? Бог сейчас в режиме онлайн это все ежесекундно намеренно создает, чтобы погружать нас в некий мрак. Вы знаете, я вырос в Североморске, в Мурманской области, у нас полярная зима, я ее очень люблю. Полярная зима, это здорово. Люди, которые выросли где-то на юге, потом приехали на север, они не очень хорошо переносят полярную зиму. Но я там родился, для меня полярная зима – это мои теплые ностальгические детские воспоминания, как я гуляю по зимнему городу, и как надо мной разворачиваются огромные зеленые полотнища полярного сияния. Есть миллион фотографий в сети, но вот я имел счастье это видеть своими глазами еще, когда я был ребенком, и меня это глубоко поразило, красота всего этого. То есть полярная зима – это здорово. И это очень интересно. Это, в общем, это завораживающе прекрасно. Полярная зима – это славно. Ну, полярный день тоже хорошо. То есть тут вопрос не в том, что Бог нам сделал такую подлянку, кинул, что там где-то полярная зима. Нет. Бог сотворил все хорошо весьма. Полярная зима, даже я не думаю, что это результат грехопадения. Это часть творения Божия. Это то, чем мы можем восхититься и порадоваться. Ну, конечно, мы все в разных условиях выросли, и кого-то это в депрессию загоняет. Но это уже то, как мы это субъективно видим. Для меня полярная зима – это моя родина, это что-то очень, наоборот, приятное. Илья, мне хочется понять, если он вездесущ, присутствует ли он лично, например, при каждый день творящихся злодеяниях, то есть вот он прямо смотрит, как кого-то насилуют, убивают, расливают, он смотрит на все рядом и наблюдает. Да, Бог знает обо всем, в том числе Бог знает во всех творящихся злодеяниях, и Бог совершит суд. То есть Бог совершит суд в отношении всех человеческих поступков. И Бог присутствует в преступлении в качестве жертвы, потому что Христос распят на кресте. Христос не просто смотрит на все это издалека, Он претерпевает мучение и смерть, Он претерпевает тяжкую несправедливость, Он претерпевает жестокую физическую боль и душевные страдания вместе со всеми, кто страдает. И наступит момент, когда свершится суд Божий. А тогда Бог знает обо всем. Знаете, есть известная очень песенка. Она англоязычная, но там речь идет о том, что Бог посылает пророка сказать людям, что ты можешь бежать долго, ты можешь бежать долго, ты можешь бежать долго, но в конце концов Бог тебя не спровергнет. Там иди и скажи там всем этим преступникам и злодеям, что в конце концов совершится суд Божий, в конце концов справедливость будет восстановлена. Христос сделал себя жертвой несправедливости. Он, будучи абсолютно безгрешен, стал жертвой наихудшей из несправедливостей. Он отождествил себя со всеми, кто страдает. И люди, которые страдают вместе со Христом, они вместе с ним будут воскрешены. И как страдания Христа обернулись вечной славой, так произойдет и со страданиями людей, которые страдали вместе с ним. Тот самый Станислав. В своей статье 214 года «Дело в пользу религии шимпанзе» доктор Джеймс Харрот обсуждает, как шимпанзе участвуют в похожем на ритуальное поведение после смерти члена группы. Обезьяны обычно собираются вокруг мертвого тела, могут часами хранить молчание или практиковать характерные вокализации. Они ухаживают за трупом, иногда членами группы торжественно посещают труп, сопровождают это плачем или выкриками бедствия. Ничего вам не поминает, а может, о многом говорит. Как вам сказать? Попытки сказать, что вот... И подорвать веру в то, что человек уникально создан по образу Божию, тем, что животное, не знаю, там, демонстрирует поведение, которое чем-то похоже на людей. Ну, я всегда прошу пригласить в студию животное. То есть, если у нас тут придет шимпанзе и скажет, да, вот мы шимпанзе, мы животные очень богочестивые, вот мы усопших наших провожаем в мир иной со всякими богочестивыми обрядами, молимся за упокой их душ, тогда я скажу, да, досвобожденное шимпанзе, извините, я был неправ. Вот я думал, что вот животное, а вы на самом деле, да, вот наделены бессмертной душой. Но шимпанзе ничего такого не делают. Существует непреодолимая грань между человеком и животным. У нас нет... Ну, мы можем проецировать на животных наши человеческие переживания. Вот у меня мелькнул в ленте фотография лиса, который смотрит в камеру с таким укором, что, наверное, что-то он хочет сказать оператору, что он не прав, там, что оператор чем-то провинился. Он так смотрит, что прямо хочется заплакать. Но на самом деле я просто проецирую на лиса человеческую психику, которой у него нет. Мы можем проецировать на поведение животных какие-то человеческие черты, но это наша проекция. Если животные обладают теми же свойствами, что и люди, ну, хорошо, давайте мы их пригласим в студию, и они нам сами что-нибудь скажут на эту тему. Пока что вот в форумах люди иногда берут себе аватар, фотографию животного. Там у них на фотографии кот, там, или лис, или медведь. Даже знал человека, у которого на аватаре был летучий мышь. Но мы все понимаем, что по ту сторону экрана человек. Там точно никакой не кот. Там, потому что вести осмысленную беседу могут только люди. И религия бывает только у людей. Гордон Фримен. Допустимо ли считать, что в Ветхом Завете есть мифы? Например, история про Эдем, художественные истории, богословские притчи типа Иова и Ионы. Или нужно воспринимать все строго буквально, утверждая, что все было строго документально? Надо всегда быть осторожным со словом «миф», когда мы говорим на большую аудиторию, потому что слово «миф» используется в разных значениях. Очень часто в обычном разговорном языке слово «миф» значит просто неправда и выдумка. Например, там, не знаю, мифы о гражданской войне, мифы там, о таком-то политическом деятеле, когда там про известных политических деятелей, про них ходят всякие истории, которых ну, не было на самом деле, которые просто им атрибутированы там. Не знаю, типа анекдотов про Брежнева. Но антропологи и культурологи используют слово «миф» в таком значении. Миф – это повествование, которое рассказывает о происхождении мира и о том, почему мир вот он является таким, какой он есть. В этом отношении, в смысле вот таких повествований, мы можем говорить, что в Ветхом Завете есть миф. Другое дело, что я еще раз подчеркну, нам важно избежать путаницы между мифом в смысле неправда и мифом в смысле определенной формы выражения. Миф может быть истинным. Вот миф – это литературный жанр, если мы говорим о мифе в антропологическом смысле. Этот литературный жанр, он может быть использован для того, чтобы выражать истину. Или для того, чтобы там ничего не выражать путем. Поэтому в Библии может быть миф как литературный жанр. И там могут быть притчи, там могут быть художественные истории. Например, мы можем признать, что когда Господь рассказывает притчу о блудном сыне, может быть, это была реальная семья, которую он знал. Но мы ничего не потеряем, если мы скажем, что эта история просто, он ее придумал для того, чтобы нам рассказать об отношениях человека и Бога. Ее богословское значение и ее, несомненно, истинность и огромная важность, она не зависит от того, вот это реальная была семья или нет. Поэтому в Библии могут присутствовать истории, и, скорее всего, присутствуют. Ну, те же притчи Господа, он же не рассказывает. Это не документальный репортаж, когда там притча о милосердном самарянине, это же не уголовная хроника. Мы даже не задумываемся, была эта история на самом деле, не была. Важен ее нравственный и богословский смысл, который нам Господь открывает. Поэтому мы можем допускать, что да, в Библии не все следует понимать как такое документальное описание, что вот там человек с камерой сидел и делал репортаж. Мы должны исходить из контекста, из того, что текст подразумевает. Вот сейчас тут люди начинают смущаться и говорить, а как же тогда вот там Евангелие, воскресение? Евангелия, они нам преподаются их авторами как исторические повествования. Как воскресение Христа, то, что произошло в истории. Евангелия, они по жанру не мифы. Они разворачиваются в конкретной истории, в конкретном месте, при жизни конкретных правителей, в событиях участвуют конкретные лица. Я еще раз отмечу, что возникает большая проблема и путаница, когда слово «миф» используется в разных значениях. Миф иногда использует в смысле неправда и выдумка. И когда говоришь, в Библии есть мифы, ну, тут же там атеист может торжествовать и говорить, ну, вот они сами сознались, у них там мифы есть. Ну, все теперь шах и мат. На самом деле мифы в значении, которые используют антропологи, это повествование, которое нам отвечает на вопрос, откуда взялся мир и почему вот он такой, какой он есть. Поэтому в смысле литературного жанра в Библии есть мифы. Но это истинные мифы, которые открывают нам истину о природе реальности. Так, еще один вопрос. Ага, вот. Так, что делать со множеством историй об умирающих, воскресающих богах? Они все истинны, а нет никаких множества историй об умирающих, воскресающих богах. Вот на самом деле то, что путали с историей умирающих, воскресающих богов, это истории сельскохозяйственных богов, которые являются богами зеленых насаждений. И эти боги зеленых насаждений, они зимой они пребывают в подземном мире, и поэтому холодно, вот ничего не растет, вот все находится под снегом, бескормится, и вообще все ужасно. А весной начинает все расти, цвести, там цветы распускаются, коты мяукают, в общем, жизнь бурлит. Вот это потому, что это божество жизни, оно вылезло на поверхность, и теперь все пошло уже, все цветет. То есть это не воскресение из мертвых как таковое. Это есть масса разных божеств, которые являются богами природного цикла. И они полгода сидят в подземном царстве, когда зима, и полгода, когда тепло, они вылезают, и, соответственно, у вас весна. Но это абсолютно не похоже на историю воскресения Иисуса Христа, которая разворачивается в реальном времени. никак не связано с сезонами. Христос никоим образом не божество зеленых насаждений. Так. Со многим согласен, только вот не по поводу котов. Среди них есть такие доги, которые способны скрыться даже за аватаркой панды, особенно день кошки. Ну, коты, они, да, они вот очень умные, они скрывают, какие они умные, чтобы их не заставляли работать. Вот. Но поскольку они это делают очень успешно, нам стоит исходить из того, что единственное, с кем мы можем вступать в дискуссию, это люди. Поэтому, когда люди говорят, что животные, там, какие-нибудь обезьяны, они тоже вот демонстрируют почти человеческое поведение, ну, люди демонстрируют почти животное поведение. В общем-то, это никак не подрывает уникальность человека, как того, кто сотворен по образу Божию. Так. Ого. Вы говорите, что мистическому опыту других религий не следует верить. А почему следует верить опыту христиан? С мистическим опытом других религий там немножко все сложнее. Там мистический опыт всегда интерпретируется в рамках определенной системы представлений. То есть не существует мистического опыта в чистом виде. Он всегда описывается на каком-то языке. Этот язык берется из традиции, в которой человек воспитан, из его языка, из его культуры. Поэтому я бы даже не сказал, что там опыт тотально ложен. Там, может быть, и писание его ложно, потому что оно связано с ошибочной традицией. Но, как вам сказать, человек может пережить подлинный опыт и ошибочные выстолковать. Человек может столкнуться с ложным опытом, человек может столкнуться с обманом. В духовном мире есть обманщики, есть падшие духи. И человек может столкнуться, да, вот с реально существующими падшими духами, это у него не галлюцинация, это у него подлинный мистический опыт, там совершенно натуральные бесы ему явились. В этом отношении опыт подлинный. Но они его обманывают. Я как-то смотрел ролик, один ирландец поехал в Южную Америку, принял там айаваску, это местный наркотик, при помощи которого вызывают духов. И вот духи ему явились, он увидел, что это вполне конкретные узнаваемые бесы, и он, значит, со страху, значит, покаялся, обратился к Богу, ну и вот у него с таким личным свидетельством выступал. То есть, может быть, подлинный опыт в том плане, что человек, да, он вылез в духовный мир и там повстречался с кем-то, с кем лучше не надо. То есть, духовный опыт многообразен внутри себя. Но в любом случае мы должны иметь какой-то критерий, согласно которому мы оцениваем этот духовный опыт. Потому что духовный опыт, люди утверждают разные вещи на основании своего духовного опыта. И вот для нас такой критерий – то, что Христос воскрес из мертвых. Воскресение Христа из мертвых – это не то, что произошло у нас в голове или у кого-то в голове. Это то, что произошло на самом деле. В нашей эмпирической реальности он воскрес, его можно было потрогать руками, как говорит о том, что осязали руки наши, говорит апостол Иоанн. Но я вижу, что время эфира уже подошло к концу, я всем вам очень благодарен за ваше внимание, благодарен за ваши вопросы, но буду уже прощаться до следующего эфира. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.